Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в зал церковных соборов Храма Христа Спасителя на показ музыкально-просветительской программы «Эхо Великой Победы. Песни, звучащие в окопах». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Письма с фронта. Трогательные слова. Песни. И что-то новое об определенных периодах истории Великой Отечественной войны. Сначала мы услышим фрагмент концерта, потом комментарии слушателей, зрителей.
25-й год был годом 80-летия Великой Победы. Это событие не просто является вехой в истории нашего народа, но основополагающим явлением, сформировавшим культуру. Нет в нашей стране такой семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. Память о подвигах наших предков хранится в семейных архивах, в летописи нашей истории и богата отражена в стихах и песнях. Все любимые узнаваемые военные песни исполняются не только по случаю праздника 9 мая, но и другие памятные даты. Что говорить, эти песни исполняются на семейных и дружеских торжествах. Слушая знакомые мотивы и слова, перелистывая хроники с тех тяжелых дней, давайте вместе с нашими героическими предками проживем события Великой войны, которая окончилась Великой Победы.
Фашистской Германии начинает вторжение. Быстротечный блицкриг в соответствии с планом Барбаросса был утвержден Гитлером еще 18 декабря 1940 года, то есть за полгода до вторжения. Первым же серьезным препятствием на пути фашистов стала Брестская крепость. Сражаясь за каждый уголок без поставок продовольствия и воды, крепость-герой не сдавалась почти месяц. Крупнейшей битвой 41-го является оборона Москвы. В ноябре 41-го ночью в окружении под Истрой корреспондент «Красноармейской правды» Алексей Сурков напишет песню «В землянке». Пожалуй, самую известную военную песню, которая звучала в окопах Великой Отечественной. Несмотря на прорыв танковой армии Гудериана и сотни тысяч потерь убитыми и пленными, советской армии удалось к началу зимы остановить наступление фашистов на Москву. 7 ноября с парада советских войск на Красной площади большинство солдат сразу же уходило на фронт. Подвиги подольских курсантов, панфиловцев, Зои Космодемьянской совершались именно во время обороны Москвы. Первым удачным наступлением советских войск стала Ростовская наступательная операция, состоявшаяся лишь 17 ноября 2 декабря 1941 года.
Удалось отодвинуть линию фронта на 60-80 километров и на полгода отложить прорыв противника на Кавказе и к Волге. 8 сентября 1941 года начинается блокада Ленинграда, которая продлится 872 дня. Практически полностью изолированный мегаполис с первых дней живет в постоянной нехватке продовольствия и топлива. Единственный безопасный путь из окружения – это дорога жизни через замерзшее зимой Ладожское озеро. Блокада Ленинграда – это поистине символ борьбы за сохранение человеческого лица. Блокада Ленинграда – это не менее 650 тысяч погибших. Это 125 граммов хлеба в день. Это практически полностью сожженные в комнатных печах мебель и парковые деревья. Это свыше 250 тысяч выпущенных снарядов и сброшенных бомб. С другой стороны, всю блокаду работал театр музыкальной комедии. Было зарегистрировано 15 тысяч браков. Всю блокаду работали школы и детские сады. Это сохраненная десятая доля всей военной промышленности всего Советского Союза. Это отряды квартирной помощи, это отсутствие нехватки донорской крови, это предотвращение всех возможных эпидемий. Кто-то во время блокады уступал очередь за пайком, а кто-то стягивал с упавшего зимой теплую одежду. Известные дневники Тани Савичевой красноречиво говорят о неотвратимости смерти во время войны. Собрано множество дневниковых записей из блокадного Ленинграда. Давайте послушаем одну из них.
Вот и наступил мой день рождения. Сегодня мне исполнилось 17 лет. Я лежу в кровати с повышенной температурой и пишу. Ака ушла на поиски какого-нибудь масла, крупы или макарон. Когда она придет, неизвестно, может быть, придет с пустыми руками. Но я и то рада. Сегодня утром Ака дала мне 125 грамм хлеба и 200 грамм конфет. Хлеб я почти уже не съела. А что такое 125 грамм хлеба? Это маленький ломтик. А конфеты мне нужно растянуть на 9 дней. Сперва я рассчитала по 3 конфеты, но уже съела 9 штук. Так что решила ради моего праздника съесть еще 4 конфеты, а с завтрашнего дня строго-настрого соблюдать порядок и есть по 2 конфеты в день. Положение нашего города продолжает оставаться очень напряженным. Нас бомбят из самолетов, обстреливают из орудий, но это все еще ничего, мы к этому уже привыкли, что даже сами себе удивляемся. Но то, что наше продовольственное положение ухудшается с каждым днем, это ужасно. У нас не хватает хлеба. Надо сказать спасибо Англии, что она нам кое-что присылает. Итак, какао, шоколад, настоящий кофе, кокосовое масло, сахар. Да, это все английское, Ака этим очень гордится, но хлеба. Хлеба, почему нам не присылают муку? Ленинградцы должны есть хлеб, иначе понизится их работоспособность. Скоро придет. Мама голодная, усталая и, возможно, с пустыми руками. Тогда кровь. Она узнает то, что Тамара ничего не принесла, и я не знаю, как она это переживет. А потом придет Ака, голодная, усталая, и мама. Мама должна прийти сегодня пораньше. Она знает то, что у меня день рождения. И, боже мой. Что будет, если Ака ничего не успеет состряпать? Нет, мы действительно отпразднуем мой день рождения. Нет, я не буду ни при маме, ни при Аке защищать Тамару, но я не хочу ее ругать. Ведь с каждым человеком может случиться несчастье. Ведь это несчастье. Это то же самое, если бы у нас украли карточки или еще что-то в этом роде. С каждым же может случиться несчастье. Уже без половины семь, а мамы все нет. За окном отчаянно бьют зенитки, длится вторая тревога. Уж задаст нам сегодня Гитлер трепку. И за вчера, и за сегодня. Да, как предполагалось, так и случилось. В 5:00 пришла Акка, голодная, усталая и с пустыми руками. Она стояла за вермишелью, и ей не хватило. Тетя Саша стояла ближе, получила, а Акка нет. Тетя Саша даже не взглянула на Акку. Какая сволочь! Не могла поставить старушку перед собой? Боже, даже нельзя представить, как нам не везет, как будто все боги и дьяволы мира ополчились против нас. Ужасно хочется есть. В желудке ощущается отвратительная пустота, как хочется хлеба. Как хочется. Я бы сейчас бы все подала, чтобы наполнить свой желудок. Мамочка, милая моя мамочка, ты лежишь в земле, ты умерла, ты успокоилась навсегда, а я мучаюсь, страдаю, страдаю сотнями, миллионами советских граждан. Из-за кого? Из-за бредовой фантазии этого психа? Он решил покорить весь мир. Это безумный бред, из-за него мы страдаем. У нас пусто в желудках и полное мучение в сердцах. Господи, когда это кончится? Ведь должно же это когда-нибудь кончиться.
Особое положение ленинградцев дополнялось расположением базы Балтийского флота. Помимо участия в морских сражениях и обороны города, флот также обеспечивал оборону дороги жизни и транспортных перевозок. Служба моряка очень опасна. Не зря на Руси была традиция молиться за ушедших, в море за упокой. Еще до блокады ленинградец и будущий выдающийся композитор Василий Соловьев-Седой, автор множества известных песен, таких как «Московые вечера» и «Соловьи», вместе с фронтовым поэтом Александром Чуркиным написал песню о трогательном моменте перед отправкой в плавание. Для организации работы порта суда перед уходом становится на рейд, якорная стоянка вблизи порта, поэтому моряки прощались с женами на расстоянии. Великая победа складывалась не только на полях грандиозных сражений, но и из небольших побед. История сохранила множество геройских подвигов, порой даже очень курьезных. Так, в августе 41-го молодой повар танкового полка Иван Середа с помощью половника, топора и винтовки захватил вражеский танк и пленил целый немецкий экипаж. А на Волховском фронте снайпером воевал 88-летний академик Николай Морозов, который еще в Российской империи успел отсидеть срок за участие в заговоре против Александра II. В 15 лет Ваня Кузнецов получил свою первую медаль за отвагу, будучи сыном 185-го гвардейской артиллерийской дивизии полка. Чтобы попасть на фронт, в анкетах подделывали возраст, состояние здоровья и даже пол, с женского на мужской. Военкомам давали взятку, на что только не шли люди, чтобы пойти на фронт. Обычный священный долг обычного человека. Защита Родины для солдат, очевидно, была в защите своих семей. Собственный героизм для них оставался порой совершенно незаметным. Даже среди ужаса войны они оставались обычными людьми.
Гена, ты спрашиваешь, как чувствуют наши бойцы? Я сейчас тебе скажу откровенно, что ни в одной армии нет такого высокого морального духа, как в нашей. Ну, остальные новости о нашей части ты можешь узнать из печати. Гена, у меня большие перемены. 1 ноября нас на 3 километра отправили вглубь для пополнения и прочих дел. Мы помыли. Побрились, нам выдали новые сапоги, шапку-ушанку, брюки ватные, 2 пары портянок, белье, шинель и новую плащ-палатку. Я такого, конечно, не ожидал, но факт. А это потому, что наш тыл работает и в полной мере дает все, что потребное для фронта. Харчевка, несмотря от дальности баз снабжения, своевременно и хороша. И есть еще надежда, что мы победим эту немецкую банду. И сталинградское направление будет стоить столько же, как и московское в прошлом году, потому что участь аналогична, Гена. Гена, наверняка у некоторых идет разговор о возможности непобеде над этой немецкой бандой. То заявляем смело, и это не будет ошибкой, что кто-то говорит, то он предатель Родины.
Интересно, что простота человеческих отношений сохранялась на родине не только на фронте, но и в тылу. Несмотря на 14-часовые рабочие смены, все для фронта, практически во всех населенных пунктах сохранялись танцевальные вечера. Примечательная история создания песни «Случайный вальс». Находясь в одной из прифронтовых деревень, летчик Василий Васильев попал на танцы под патефон, где встретил девушку Зину. Их знакомство прервалось срочным вызовом на фронт. Васильев позднее рассказал эту историю композитору Марку Фраткину. Стихи написал поэт Евгений Долматовский, и эта песня попала в радиоэфир. На радио сразу же поступило письмо, где девушка Зина просит прислать ей адрес летчика Васильева. Но было уже поздно. В одном из воздушных боев он погиб. История создания не менее известного военного вальса «Синий платочек» хорошо показывает влияние Великой Отечественной войны на культуру народа. Изначально «Синий платочек» сочинил Ежи Петербургский на слова Якова Галицкого в 40-м году. А в 42-м году после концерта исполнительницы Клавдии Шульженко к ней подошел лейтенант Михаил Максимов и предложил переписанный военный вариант песни. «Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих». Мы исполним вам первоначальный вариант этого вальса.
Слова благодарности необыкновенному проекту. Спасибо огромное за глоток чистого воздуха, за эту любовь, за эту к нашей отчизне, к нашей родине, к нашим вековым традициям, к нашим воинам погибшим. Вы посмотрите, какое единение зала. Песню «День Победы» пел весь зал Храма Христа Спасителя. Я поздравляю вас всех, дорогие наши, с таким чудесным вечером, на котором мы побывали. Спаси, Господи, помоги, Господи, творческих успехов.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучал репортаж о музыкально-просветительской программе «Эхо Великой Победы. Песни, звучащие в окопах». Команда проекта выступила в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в рамках 34-х международных рождественских чтений. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.